Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стала очевидна неизбежность грядущей смены главы Центра Сберкома, поскольку в президентском списке, завершающем формирование нового состава комиссии, не оказалось фамилии ее действующего председателя Александра Вишнякова. Ситуацию обсуждаем с Александром Иванченко, бывшим председателем Центра Сберкома, ныне главой независимого института выборов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот сегодняшнего такого скоропалительного завершения карьеры вашего сменщика?
Ну, для меня это ожидаемая новость. Потому что по оценкам специалистов, экспертов, Александр Альбертович отработал два полных срока руководителем Центра Сберкома. При мне он работал секретарем. И могу сказать, что даже вот за тот короткий срок, когда он был секретарем комиссии, он показал очень хорошую работоспособность, исполнительность. И я был доволен сотрудничеством с ним. Хотя сразу могу сказать, что вот мои взгляды на развитие российской избирательной системы несколько отличались от его видения. Он выходец из партии, долгие годы был функционером в КПСС, в первом созыве Верховного Совета РСФСР работал, занимал определенные, так сказать, политические позиции. И вот с его приходом в состав Центра Сберкома я невольно почувствовал, так сказать, интерес к усилению роли партий в избирательном процессе и в том числе в организации проведения избирательных кампаний. Но первая концепция закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, вот, к которой я имею непосредственное отношение, она все-таки не ставила партии во главу угла избирательного процесса. Избиратели оставались таковыми долгие годы. Но вот уже где-то с 99-го года, когда я уходил, эта концепция стала меняться, и партии стали заявлять о все больших претензиях на участие в избирательном процессе. И я считаю, что вот за два полных срока, когда Александр работал председателем комиссии, произошло такое усиление, чрезмерное роли и влияние партии в организации проведения выборов, контроле за проведением выборов. Я считаю, что здесь были допущены определенные перегибы в ущерб непосредственному носителю суверенитета, власти в стране, российским избирателям, которые, я убежден, должны оставаться решающей фигурой в избирательном процессе.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что Вишняков поплатился за желание собственной политической карьеры.
Александр Вишняков был, безусловно, одной из ключевых фигур путинского режима на этапе его становления. Именно тогда была построена система управляемого подсчета голосов, причем управляемого не только хаотически на региональном и местном уровне, но и из единого центра, из Кремля. Но со временем, по мере эволюции режима, востребованы были уже люди гораздо более жестко контролируемые Кремлем, подчиняющиеся беспрекословно и не задающие лишних вопросов, а Александр Вишняков таким не был. Он все-таки был терзаем избыточными амбициями, в том числе политическими. Он мог себе позволить выступить против некоторых законодательных новаций администрации президента, против «Единой России», рассчитывал на публичную политическую карьеру. При нынешнем состоянии политической системы и избирательного законодательства такая фигура уже не может оставаться во главе Центральной избирательной комиссии, поскольку для правильного подсчета голосов на предстоящих выборах 2007-2008 годов нужен гораздо более полно контролируемый исполнитель. И, видимо, такой исполнитель появится во главе ЦИК. Вполне возможно, что это будет давний соратник Владимира Владимировича Путина, господин Чуров, ныне депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, а в начале 90-х годов сотрудник комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, хотя эта кандидатура еще не окончательная. В ближайшие дни мы узнаем имя нового главы ЦИКа.
Ну, я бы, может быть, подискутировал со Станиславом, в каком плане. Да, вот буквально последний год у председателя комиссии был виден собственный пиар, в первую очередь. И за этим пиаром оставались в стороне, собственно, проблема российской избирательной системы. Она была не просто реформирована в последние 3-4 года, она была контрреформирована. полностью переведена федеральная избирательная система на пропорциональную избирательную систему, запрещены избирательные блоки, повышен барьер проходной до 7% и множество других ограничений были введены, которые очень осложнили участие в политическом процессе других политических партий, помимо льготников, которые, к числу которых я отношу прежде всего коммунистов, ЛДПР и Единую Россию. Вот для этих партий был создан режим наибольшего благоприятствования. А уже последние новации, которые Александр Альбертович пытался отспорить, уж я так термин такую употреблю, они не имели решающей роли. Графа против всех – это несущностная позиция, которая не влияла и, как показывает практика, действительно не повлияла на какие-то протестные настроения, равно как и отмена порога явки. Это не критические нормы, которые определяют содержание той или иной избирательной системы. Главное, что ее отличают, конкурентна она или не конкурентна. Ну, я думаю, если мы региональных выборов коснемся, то мы, может быть, как-то затронем эту проблему.
Обязательно коснемся. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что неизбежные перемены в руководстве Центра избиркома обсуждаем с Александром Иванченко, бывший его главой, ныне главой Независимого института выборов. Адвокат Союза правовых сил Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома с правом совещательного голоса, вспоминает о годах совместной работы с Александром Вишняковым.
С уходом Александра Вишнякова, с такого авторитетного руководителя, несмотря на высокий профессионализм многих вновь назначенных и переназначенных членов Центра избиркома, конечно же, степень независимости этого органа будет сведена на нет, и он старался все-таки максимально сохранять принципиальность и независимость суждений и подходов и руководствоваться прежде всего законом. В Центре избиркоме, в принципе, можно было найти правду партиям самой разной направленности, и левых, и правых. Я не могу сказать, что он выделял тех или других. Сейчас в новом составе ЦИКа, к сожалению, при том, что туда все-таки включены в основном профессионалы, хотя теперь уже и не профессионалы, конечно, при отсутствии мощного авторитетного лидера в любом случае такого не будет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии бывший глава Центра избиркома Александр Иванченко.
И все-таки я испытываю определенный оптимизм вот от той пятерки, которую назначен президент. Я рассчитывал увидеть в этой пятерке, опять-таки, партийных назначенцев. Но вот я могу назвать, допустим, Борисов Игорь. Это Российский общественный институт избирательного права. Это общественная организация, экспертная структура, которая работает, правда, при Центре избиркоме. Или Федоров Игорь. Это из общественной палаты, общественник. Человек, который тоже, ну, кстати, он, по-моему, не имеющий юридического образования. Или Вавилов, это член Совета Федерации, председатель комитета по правовым и судебно-правовым вопросам. Вообще, эта пятерка президентская оказалась, с точки зрения профессиональных качеств, людей, которые вошли в нее, посильнее, нежели пятерка, назначенная Государственной Думой. И я бы, вот если, так сказать, мне бы было дано право как-то определять симпатии, я вижу потенциал в пятерке президента, из которой может быть и председатель комиссии, и заместитель председателя комиссии, или же секретарь комиссии. Люди достаточно профессиональные и партийно не ангажированные, что самое важное.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, председатель партии «Экономической свободы», считает, что Вишняков пострадал за либерализм.
Председатель избирательной комиссии Вишняков, он стал не нужен просто. При том, что он, безусловно, верен был этой команде президентской, но допускал свободу мысли. А свобода мысли в условиях, когда ожидается довольно сложная ситуация на выборах, падение цен на нефть, возможно, недовольство общества, никакой свободы мысли, конечно, не допускается. Именно поэтому Вишняков должен был уйти и ушел. И, в общем, еще и потому, что он не член команды. У него в бэкграунде нету спецслужб, нету КГБ. Он совсем не монтировался с этой командой.
Ну, мне трудно, я знаю Александра давно, мне трудно его назвать либералом. Вообще, многие чиновники, люди, которые работали в свое время в КПСС, они привыкли колебаться вместе с линией партии. И, по-моему, вот его карьера, служебная карьера, это яркое свидетельство того, как нужно колебаться вместе с партией исполнительной власти. И я считаю, что он как раз был вмонтирован, достаточно плотно вмонтирован в систему и исполнительной власти. Ну, если быть объективным, то ни одна избирательная кампания без деятельного участия исполнительной власти вообще невозможна. Это составление списков избирателей, предоставление помещений для голосования, обеспечение деятельности ГАЗ, выборы. Но есть определенный предел, когда в политическую составляющую, в конкуренцию исполнительная власть не должна вмешиваться. Между тем, как раз в последние годы состоялось такое энергичное вмешательство исполнительной ветви власти, когда она практически стала самостоятельно проводить избирательные кампании и в той или иной степени влиять на расстановку политических сил по итогам выборов.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос вот к вашему гостю Александру. Ну вот как все-таки эксперту проведения выборов. Как вы считаете, вот эта система газ-выборы вот сейчас существует чисто техническая возможность, ну, скажем, прямым текстом подтасовки результатов выборов? И как вы считаете, что можно чисто технически улучшить, скажем, в системе? Или это возможность исключается? Спасибо.
Ругать технику, ну, некорректно. Это железо. Если с кем-то нужно спорить, кого-то нужно контролировать, то нужно контролировать людей, которые работают с этим железом, с этими компьютерами. Не надо бояться ее. Все страны используют электронные системы голосования и газ-выборы в том виде, как она утверждена законом. Законом о газ-выборы есть такой закон, действующий закон, которым руководствуется вся система избирательных комиссий. Не в ней основное зло. Я вот могу вам совершенно откровенно сказать, что возможности так называемого административного ресурса, то есть манипулирования, оказания давления на избирателей в ходе подготовки избирательной кампании, к которым обычно прибегает исполнительная власть, мэры, губернаторы и другие должностные лица, конечно, возможности вот такого манипулирования и приращивания количество проголосовавших на стороне той или иной партии, ну, в мою бытность, не превышало 5%. Сейчас я смею вам авторитетно сказать, что она достигает, ну, где-то 15%. Вот где собака зарыта. Собака зарыта в ограничении влияния исполнительной власти на ход подготовки голосования и подведения итогов голосования. Если мы сможем, научимся эффективно контролировать ход подготовки и проведения голосования, я думаю, можно опуститься и до 3%. Это так называемая инфляция, которая вот есть в организации выборов. С ней можно бороться, но опустить ее до уровня 3, 2, 1%, одна система избирательных комиссий с этим не справится. Для этого нужны партии, активисты, общественность. А мы, к сожалению, в последнее время поразили в правах общественность по наблюдению за ходом голосования, ограничили возможности средств массовой информации по ведению агитационной кампании. Конечно, это автоматически расширило возможности исполнительной власти по манипулированию результатами выборов. Я подчеркиваю, манипулирование, но не фальсификации. Вот такого масштаба фальсификации, о котором принято говорить проигравшими партиями, что вот там тому-то 10% приписали, тому-то 5%, этого нет. И объективно российская избирательная система, как система законов, гарантий, не позволяет этого сделать.
Ну да, просто, может, радиослушатель помнит, как на выборах президента в 2004 году вот, до Урала, когда шел подсчет голосов с востока страны, все время было у президента Путина 37%, что допускало возможность второго тура. Потом система газ-выборов зависла, и уже над Татарстаном она возобновилась, уже у него было 53%. Ну, классический пример.
Чиновничество всегда страхуется. И для того, я уж вам так скажу, возможно определенное опоздание в подведении итогов со страховкой, но перевернуть результаты голосования, когда они зафиксированы в протоколах участковых избирательных комиссий, а эти все протоколы, это письменные документы, практически невозможно.
По мнению Андрея Федорова, директора фонда Центра политических исследований, бывшего заместителя министра иностранных дел России, Александр Вишняков принесен в жертву изменившейся ситуации.
Вишняков запомнился на посту Центризбиркома прежде всего тем, что, в общем-то, он перевел систему голосования в новое качество. Во многом с его подачи были ликвидированы так называемые барьеры, то есть теперь можно один человек прийти на выборы, выборы состоятся. Есть задача у партии власти совершенно четко сформировать двухпартийную систему. Соответственно, чтобы сформировать двухпартийную систему, нужно некоторые партии опустить ниже 7%, а две партии гарантированно поднять выше 7%. То есть это сделать в российских условиях без административного ресурса просто невозможно.
Кстати, очень важная позиция. Действительно, сейчас, мне кажется, у власти и даже у экспертного сообщества изменилось отношение к попыткам построить в который раз двухпартийную избирательную систему. Я изначально был как эксперт, ну, противник этой системы. Она не прививалась на российской почве и в дни февральской, октябрьской революции, потом долгие годы монопольного господства КПСС, попытки Ельцина строить двухпартийную систему, попытки Путина построить двухпартийную систему не увенчались успехом. И действительно, вот только что состоявшиеся региональные выборы, на мой взгляд, доказали самым твердолобым чиновникам о том, что с этой идеей нужно расстаться. И в том числе, вот я считаю, излишняя партизация избирательной системы, подгонка ее то под одну партию, но в худшем случае под две партии, она также потерпела поражение. И в том числе многие члены вот уже прошлого состава Центризбиркома тоже были сторонниками двухпартийной системы. Они считали, что проще договариваться с меньшим числом субъектов, участвующих в избирательной кампании. Две партии, никаких забот. Но практика показала, что Россия будет иметь 4-5-партийную систему, и 2-3 партии будут выпадать постоянно из обоймы партий, представленных в парламенте. Мне кажется, об этом говорят именно вот результаты выборов в марте этого года.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что Вишняков довольно яркая фигура. Я его запомнил с того момента, когда хотели Шпигуна пропихнуть. И он никак не смог, и он уступил ему, он сам ушел. Уже тогда Вишнякову не доверяли. Ну, буквально что хочу сказать. Никто не интересуется результатами выборов. Абсолютно. Вот сейчас прошли выборы, кого не спрошу, никому не интересно. Все люди привыкли и знают, что нарисуют, то и будет.
Наверное, имеется в виду Власов был кандидат. Да. Просто спутали, поскольку в Чечне был полпредом президента.
Да. Ну, я думаю, что это мнение, которое нужно принимать во внимание. Оно существует у многих избирателей. Но я все-таки как профессионал, уважаемые коллеги, слушатели, хочу вас агитировать за дальнейшее развитие института выборов Российской Федерации. Этот институт немыслим без системы избирательных комиссий, он немыслим без нескольких политических партий, без независимых средств массовой информации, без общественного наблюдения за выборами. Только с помощью этих институтов Россия сможет продвигаться по пути строительства правового государства, создания правовых гарантий в бизнесе, в экономике, в политической системе, в том числе и для оппозиции.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот я вспоминаю советские выборы, да, когда была КПСС, были назначены ею кандидаты, и был заранее известный результат. 99,8%, да? Вот сейчас в России возвратилась советская система. Правда, Единую Россию разделили на большевиков и меньшевиков, то есть единороссов и так называемую как она там называется,
СР, Россия, справедливая, да?
Вот. Только их кандидаты имеют возможность избраться, да, только им предоставлен эфир, да, вот. А электорат стал вообще сейчас не нужен. Достаточно военных пригнать, достаточно военных чиновников, вот. И выборы будут, сделаны, да? Так вот какая разница, кто там будет, это самое, Вишняков, Петров или Сидоров, если выборов-то нет фактически?
Ну, конечно, советское наследие не вычеркнешь. Советское наследие долгие 70 или почти 80 лет, когда люди действительно вот привыкли к безальтернативному голосованию. К сожалению, к этому безальтернативному голосованию привыкло и наше чиновничество. Оно, конечно, во многом с благоговейным таким настроением вспоминает советские времена, когда не нужно было выбирать, когда все делалось, выбор делался сверху, и в контрреформировании избирательного законодательства, которое было осуществлено за буквально последние 3-4 года, конечно, многие тенденции возврата к старому безальтернативному голосованию есть. Но я все-таки, уважаемые коллеги, надеюсь на то, что и региональные выборы, вот и октябрьские, и мартовские 2007 года показывают, что мы точку падения в безальтернативных выборах уже прошли. Начинается определенный подъем и политической активности граждан, подъем профессионализма деятельности политических партий. Я думаю, что мы медленно, но уверенно учимся демократии и сможем освоить самые высокие стандарты, которые существуют в этой сфере и в области электронного голосования, и ведения агитации, интересных теледебатов, активного участия высокопрофессиональных журналистов в ходе избирательной кампании. Вот все люди уже устали от преснопамятности, когда запахло возвратом к советским временам с безальтернативными выборами. Это, конечно, были очень тревожные симптомы, но я надеюсь, что они уже позади.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, господа, мне казалось, что Вишняков это навечно, forever. Он так хорошо себя вел, всегда такой принципиальный человек, у него вид такой серьезный. И вот вдруг он ушел. Да не верю я в это. Это его ушли просто. Это мы интригу до конца эту, во-первых, не знаем. Вот. И еще хочу сказать. Вот правильно тут было сказано ранее, что советская система, вот ядросы, это Единая Россия, спросы, это Справедливая Россия. Это одна и та же как бы... Одна и та же партия. Просто вот они что-то в сон занимаются. Уже люди до того разуверились, честно говоря. Вот я с кем не говорю, они просто вот откровенно плюют и все. Но...
Напомню, что у нас в студии бывший председатель Центра избиркома Александр Иванченко. На этот вопрос ответим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Александр Вишняков, глава Центра избиркома России с конца 90-х годов, покидает этот пост. Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Парламент Грузии единогласно принял декларацию о стремлении страны вступить в НАТО. Владимир Путин, прибывшись с визитом в Италию, встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. По меньшей мере 26 человек погибли за минувшие сутки в Ираке. За то же время в разных районах страны обнаружены 24 тела со следами насильственной смерти. В Багдаде, по сообщению иракских властей, полиция задержала двух подозреваемых в организации вооруженной группы. Европейскому Союзу не удалось убедить Россию снять запрет на поставки мяса из Польши. Эмбарго было введено в ноябре 2005 года из-за несоответствия польской мясной продукции санитарным нормам. В Эритрее освобождены четверо британцев и француз, похищенные на севере Эфиопии 1 марта. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании, освобожденные доставлены в британское посольство в Эритрее. Четверо британцев – сотрудники дипломатических служб. В Приднестровье убит председатель Тираспольского отделения Патриотической партии Виктор Неумоин. Как сообщили в прокуратуре, он был найден застреленным около своего дома. Российские банки, действующие в Абхазии, могут быть внесены в международный черный список, заявила Грузия.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что неизбежную смену руководства Центра избиркома обсуждаем с Александром Иванченко, бывшим председателем ЦИК, ныне главой Независимого института выборов. Как вы считаете, вот задал вопрос наш радиослушатель, была ли у Александра Вишнякова возможность как-то повлиять на ситуацию?
Я считаю, она всегда есть. Но бывают ситуации, когда ей своим авторитетом пользуются, а бывают ситуации, когда предпочитают уклониться от ответов, что можно делать, что нельзя. Я, кстати, вот вспоминаю позитивный опыт сотрудничества с Вишняковым, когда он работал секретарем комиссии, когда в 96-м году вследствие ухудшения здоровья Бориса Николаевича Ельцина были, так сказать, настроения в администрации президента вообще отказаться от проведения президентских выборов. И вот на тот период времени вся комиссия занимала однозначную позицию, что без выборов нам не преодолеть кризис, на выборы нужно идти, только выборы гарантируют легитимную, так сказать, легитимацию власти. Я считаю, что в последние годы профессионализм в работе чиновников высокого уровня существенно снизился. В основном идет вот такое примитивное удержание кресел. Я даже вот честно скажу, жалею, что мы в свое время в отношении членов Центральной избирательной комиссии выбивали должности, статус, пенсии, зарплаты. Как только эти должности стали упакованы, за них был объявлен такой конкурс, что получить эти должности, или, как говорят, там, депутатский статус, стало очень престижно. И многие чиновники, я вот просто знаю по нынешнему составу Государственной Думы, просто лелеяли мечту, голубую мечту имели, стать членами Центральной избирательной комиссии. Но соответствовали ли они требованиям, которые должны предъявляться к профессиональному составу комиссии? Вот в чем вопрос.
Андрей Пиантковский, директор Центра стратегических исследований, считает, что Александр Вишняков ненамного пережил свою эпоху.
Лично Вишняков запомнился своим запоздалым бунтом против уродования окончательного своего детища избирательной системы в России. Он так гордился своей ролью и хотел сохранить какое-то достоинство в качестве председателя избирательной комиссии. Помните, несколько месяцев назад, на пике обсуждения новаций в избирательном законодательстве, он сказал, что кумулятивный эффект всех вот последних изменений – это превращение избирательного процесса в фарс. Это довольно сильное заявление для председателя избирательной комиссии, чем человека, в общем, такого, ну, казалось бы, достаточно чиновного и конформистского. И, видимо, профессионализм взбунтовался вот против этого привычного конформизма. Видимо, это заявление ему так и не простили. В преддверии парламентских, особенно президентских выборов, нужны Кремлю уже сверхгарантии. Не просто лояльный человек, а человек, который не способен ни на какие сомнения и готов будет выполнить любое указание Кремля, каким бы нелепым и противоречащим духе или букву законов они не были.
Ну, я согласен со многим, что говорят наши слушатели, но все-таки мы речь ведем не об одном человеке. Это руководитель коллегиального органа. Вот давайте обратим внимание, что у Вишнякова, да, наверное, были какие-то персональные симпатии, но я вот считаю, что негоже было держать и заместителя пенсионного возраста, и секретаря. И вот сейчас нам предстоит полная смена руководства Центра избиркома. Я считаю, что это очень плохо. Это, ну, недальновидная кадровая политика, ну, под которой, ну, было желание просто удержать председательское кресло и не более того. Но в итоге оказался ослаблен федеральный институт, федеральная избирательная комиссия, которой придется сейчас в непростых условиях подготовки и парламентской, и затем президентской избирательной кампании, и председателю налаживать работу комиссии, и секретарю, и заместителю. А я вообще считаю, что не надо много заниматься пиаром, находясь на чиновничьей службе. У нас лучшие министры внутренних дел, Министерство обороны, чрезвычайных ситуаций. Нам нужны не лучшие министры, нам нужны институты российской государственности, и нам нужен институт и выборов, институт парламентаризма, институт президентской власти. Вот нам, мне хотелось бы, чтобы мы имели лучшие законы об этих институтах, о выборах, о парламенте, о президентской власти, но самое главное, качественное и эффективное управление этими институтами. Конечно, роль менеджера во главе министерства, любого федерального министерства, высока, но политика, все-таки, давайте согласимся с этим, не должна определяться исключительно одним человеком. Политика, полномочия, компетенции этих органов должны определяться законами. И желательно, чтобы эти законы были стабильными. Вот в плане формирования состава Центризбиркома пока порядок остается стабильным. 5 человек назначается Госдумой по представлению парламентских фракций, 5 человек назначается Советом Федерации по представлению субъектов Федерации и 5 человек назначается президентом. Я считаю, что этот принцип, мы этот принцип сконструировали для Российской Федерации. Отдавать проведение выборов на усмотрение даже лучшего министра внутренних дел невозможно, потому что у Министерства внутренних дел, у российского, есть определенная наследственность и есть определенное недоверие к осуществлению публичных функций органами исполнительной власти. Поэтому нами был создан орган общественно-государственный. Но, к сожалению, вот как раз за последнее время от общественного статуса этого органа осталось крайне мало. И меня порадовало еще в президентской пятерке то обстоятельство, что там 2 общественника оказались назначены. Вот, наверное, это есть те небольшие симптомы, из которых можно надеяться, что в будущем составе Центризбиркома все-таки коллегиальное начало, общественное начало тоже получат какое-то развитие, а не только партийные преференции или лавирование между интересами политических партий будет бесконечно осуществляться. Можно долавироваться, и мы долавировались сейчас, когда у нас партии делятся на 3 категории. Есть льготники или деды на выборах, которые не ходят на зарядку, которые не ходят строем. Это кто? Коммунисты, ЛДПР, которые не собирают подписи, не вносят избирательный залог, то есть бесплатно участвуют в избирательной кампании. Второй сорт партий, даже средних, вынуждены платить огромные залоги, вынуждены собирать подписи, потом их дотошно проверяют представители органов исполнительной власти. Это вторая категория политических партий. И третья категория партий, которые вообще на грани находятся вот регистрации, будут они зарегистрированы или не будут. Вообще проблемы серьезные, если обсуждать в отношении вот дальнейшей судьбы выборов, статуса Центризбиркома. Нужна увязка положений избирательного законодательства и партийного законодательства. К сожалению, эффекта увязки, позитивного эффекта мы не достигли. Закон о партиях регулируется исключительно административным путем. Для этого создана отдельная служба, федеральная регистрационная служба. А выборы проводит совершенно другой орган. Но судьбу партии должна решать не федеральная регистрационная служба, не орган исполнительной власти и даже не президент. Судьбу партии должны решать избиратели в соответствии с нормами избирательного законодательства. Я считаю, что как раз Центризбиркому на будущее хотелось бы желать проводить профессиональную линию взаимоувязки, стыковки институциональной выборов и партийного строительства, развития политических партий. Только вот такое синхронное реформирование этих 2 важнейших институтов позволит в конце концов нам сформировать профессиональный парламент, который сможет эффективно контролировать исполнительную ветвь власти. Пока же, я вам откровенно совершенно скажу, в том порядке, как идет формирование партийных списков, кто рекрутируется в эти партийные списки, доверять вот полностью формирование, там, допустим, партийного правительства сейчас одной политической партии, Я бы не согласился с такой постановкой вопроса. Пока ни одна политическая партия не способна взять на себя всю степень политической ответственности по итогам выборов и сформировать партийное правительство. Меня радует, что и в нынешнем вот порядке формирования Центризбиркома этой партии, одной партии, как она хотела, сформировать хотя бы не партийное правительство, но сформировать партийный Центризбирком. И это не удалось. Это все-таки позитивные симптомы, которые говорят, ну, позволяют мне надеяться на позитивные перемены в работе и системы избирательных комиссий, и вообще в работе по организации выборов.
Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат России, связывает отставку Вишнякова с воскресными выборами.
Вишняков, то он не почувствовал все-таки изменения настроения Кремля. Вот если бы ветер дул теплый в сторону Единой России все время, а вот в последнее время он как флюгер, я имею в виду Вишнякова, он должен был перестроиться, он должен был понять, что, в общем-то, ветер теплый подул и помогает сейчас уже другой партии, Справедливой России, Миронову. Как раз вина ложится в значительной степени на Вишнякова за то, что Миронов все-таки довольно... Хотя, конечно, он прорвался, там за 4 месяца многое не сделаешь. Но мне кажется, что Кремль и Путин надеялись на то, что будет прорыв гораздо больше. И то, что Вишняков, в общем-то, не помог Миронову и его партии значительно продвинуться вперед, вот, мне кажется, в этом основная вина пострадавшего Вишнякова.
Ну, так можно с чем-то согласиться, можно и подискутировать. Действительно, вот я когда затрагивал тему строительства и неудач в строительстве двухпартийной системы, мне кажется, и в Центризбиркоме проспали вот тот период, когда от этой идеи нужно было отказываться и более смело доказывать это, в том числе и главе государства, когда осуществлялся переход исключительно на пропорциональную избирательную систему в отношении выборов Государственной Думы. Вот те же выборы в Санкт-Петербурге что показали? Полностью оказались поражены в праве на выдвижение кандидатов все беспартийные граждане. Сейчас выдвинуть по партийной системе кандидата могут только политические партии. Для того, чтобы выдвинуть беспартийного, там сейчас вообще предлагают особую процедуру голосования за выдвиженцев беспартийных на съезде. То есть даже в одном списке за беспартийных нельзя голосовать, чтобы не вводить в заблуждение членов партии, голосующих на съезде той или иной политической партии. Поэтому очень многие опасности подстерегают нас сейчас в плане подготовки к федеральным выборам, которые будут полностью проходить по пропорциональной системе. Есть большой риск опротестования итогов выборов, которые проходят по пропорциональной системе. Вот тоже Яблоко наверняка итоги выборов в Санкт-Петербурге будет опротестовывать. И судебная практика вынесения решений по выбраковке подписей очень противоречивая. Я вспоминаю, как последние выборы в губернатора проходили в Санкт-Петербурге. Была одна практика, потом другая практика, сейчас третья практика. То есть здесь очень такая сомнительная конъюнктура. И действительно, в канун выборов, предстоящих выборов депутатов Государственной Думы, нужно строить эту работу на принципах многопартийности, многовекторности, а не делать ставку на одну партию и даже две политической партии. Это было бы ошибочно.
Адвокат Елена Лукьянова, представитель Компартии в Верховном суде на процессе о фальсификациях думских выборов, анализирует новый состав Центризбиркома.
Особенно хочется порадоваться еще одному сроку полномочий профессора Калюшина. Это один из лучших специалистов, наверное, в стране на сегодняшний день по избирательному праву. И явной потерей является кандидатура Ольги Кирилловны Застрожной. Она была, выдвигалась фракцией «Яблоко». Это тоже один из лучших на сегодняшний день, самых принципиальных и самых ярких специалистов в этой области. Интерес вызывают, естественно, Райков и Владимир Чуров, представитель от ЛДПР. Майя Гришина, начальник юридического департамента Центризбиркома, чиновник. Де-факто реальный автор всех тех безобразий, которые произошли в нашем избирательном законодательстве. Ну и, конечно, довольно известный политолог Игорь Борисов, засветившийся в целом ряде избирательных кампаний. Политтехнолог, наверное, они нужны в новом составе ЦИКа, поскольку выборы построены на технологиях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, мне, может быть, не совсем удобно кого-то хвалить из членов комиссии, кого-то критиковать. Я очень хорошо знаю личные качества многих членов нового уже состава Центризбиркома. Я все-таки привык оценивать не персоны, а коллектив. И в целом я могу сказать, что тот коллектив, который вот сейчас сформирован, этому коллективу предстоит решить внутреннюю задачу, избрать свои руководящие органы, председателя, заместителя, секретаря. Хотелось, чтобы здесь был выдержан баланс между Государственной Думой, Советом Федерации, президентом. Мы всегда старались, чтобы секретарь или заместитель были от одной или другой палаты, председатель от президента. Ну, кстати, сейчас Путину и нет смысла, и вообще администрации президента двигать кого-то в председатель исключительно из пятерки, назначенной президентом. Потому что сейчас есть, ну, так сказать, люди и в думской пятерке, и в совфедовской пятерке, которые могут вполне успешно претендовать на руководящие должности. Главное, что хотелось бы пожелать вот новому составу Центризбиркома по сравнению с предыдущими составами, в которых и я работал, и Александр Вишняков работал, чтобы этот орган был коллегиальным органом. Вот, пожалуй, один из минусов работы Александра Альбертовича – это бронзовение или персонификация работы всего Центризбиркома исключительно с личностью председателя. Вот, кстати, начни у кого спрашивать, у журналистов, а кто заместитель председателя, а кто секретарь? И практически никто не знает. Это говорит еще об определенном дефекте работы аппарата Центральной избирательной комиссии, когда я вообще не сторонник того, чтобы критиковать аппарат. Аппарат работает так, как его организуют. И та же вот Майя Гришина, я не хочу сказать, что это автор, это исполнитель, человек, умеющий грамотно писать, вносить поправки в избирательное законодательство и возлагать ответственность, тем более на женщину. Ну, это, хотя это вот, так сказать, упрек из уст женщины, который я услышал. Я считаю, что та же Майя Гришина – это работник аппарата. Ну да, определенный переток кадров из аппарата в состав Центризбиркома. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы в новом качестве эти люди были профессионалами. Я вижу гораздо больше, возможно, ущерба от партийных назначенцев, которые приходят от партий, которые очень часто не смотрят на закон и лоббируют, так сказать, грубо и исключительно интересы своей партии. Нужно всем назначенцам и по линии Госдумы, и по линии Совета Федерации думать о том, что речь идет о развитии института выборов, конкурентных выборов, состязательных выборов, открытых выборов. Нужно, очевидно, переходить от регламентной регламентации порядка работы Центризбиркома к развитию положений закона об основных гарантиях, которые бы на законодательном уровне прописывали формы открытости, обсуждений, которые проходят в Центральной избирательной комиссии, наконец, проверки подписей, которые должны осуществляться исключительно силами избирательных комиссий, они передоверятся правоохранительным органам. Для чего мы тогда имеем систему избирательных комиссий, если комиссия делегирует свои полномочия по проверке подписей по черковедам, привлекаемых на временных условиях из правоохранительных органов? Я считаю, это неконституционная практика, и нам еще есть многое, что можно сделать в плане улучшения работы всей системы избирательных комиссий.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Меня поражает вот эта благостность в тональности разговора господина Иванченко, но я не буду на этом останавливаться. Я хотел спросить, сказать, вот Вишнякова ведь убирают не потому, что он какую-то задачу не выполнил. Его убирают только потому, что грядет какая-то конституционная неправовая вещь, которая готовится, которая готовит изменение Конституции, чтобы Путин остался на третий срок.
Ну, вы знаете, я не был бы профессионалом, если бы все обрисовывал, так сказать, в пессимистических тонах. Нет благостности. Есть у меня четкое осознание того, что институт выборов России нужен. Без института выборов, без развития многопартийности, без профессионализации в работе всей системы избирательных комиссий нам не преодолеть те огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, берясь за организацию той или иной избирательной кампании. Но поверьте, уважаемые слушатели, что эта работа, чиновничья работа, ее очень важно отграничить от выполнения публичных функций. По большому счету, страны с сильной демократией, с развитой демократией, они имеют технические органы по проведению и организации избирательных кампаний. Ну, допустим, в той же Германии организацией выборов занимается Министерство внутренних дел. И все к работе Министерства внутренних дел относятся спокойно, доверяют, потому что есть уже устоявшиеся традиции проведения выборов в этой стране. И не важно, какой орган будет проводить эти выборы. И не важно, какой чиновник будет возглавлять избирательную комиссию или Министерство иностранных дел. У нас же уделяется исключительно, надо сказать, огромное внимание личностям в политике. Я считаю, что президенты персонально будут уходить и приходить, но институт президентской власти нужно развивать. Спикеры Государственной Думы будут сменяться от легислатуры к легислатуре, но парламент России нужен, и этот парламент должен быть высокопрофессиональным, принимать только те законы, которые ждут избиратели. Верхняя палата нужна. Избираемая. Я двумя руками за то, чтобы эта палата была избираемая, чтобы она представляла интересы регионов. Чьи интересы сейчас представляет Верхняя палата, я не знаю. Поэтому у нас огромное количество работы, и у меня нет благостности, но я не привык относиться к оценкам и персональным, и к оценкам институциональным, ну, значит, это популистски. Вот был один председатель комиссии, ушел, все, мы его, так сказать, сравняли с землей, ушел король, да здравствует король. Не короли нам нужны. Нам нужны, если угодно, профессиональные чиновники, нам нужны профессиональные политики, нам нужны профессиональные судьи, нам нужны профессиональные журналисты, нам нужны профессиональные эксперты. И во всех этих компонентах мы должны быть конкурентны с коллегами, работающих в зарубежных парламентах, как наша отечественная авиационная промышленность, если хотите, должна быть конкурентна, а ей до этого очень далеко, так и наши отечественные институты народовластия российского, российской демократии должны быть конкурентны с лучшими образцами государственного обустройства в передовых странах.
Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, считает сегодняшний финал логичным.
Можно спорить, демократичен Вишняков или нет, но этот человек очень опытный, очень авторитетный. Он мог себе позволять иметь свое мнение, мнение, основанное на уникальном опыте. Однако не будем забывать, что именно Вишняков является творцом избирательного законодательства в нынешнем виде. Многие его ужесточения – это дело рук Вишнякова, это переход на полностью пропорциональную избирательную систему. Сейчас любой, кто придет на место Вишнякова, не будет обладать его опытом, его авторитетом, а поэтому будет скорее просто слепым исполнителем. Имя нового председателя Центральной избирательной комиссии уже известно. Просто мы с вами его сегодня не знаем. Подождем всего несколько дней, и мы узнаем это имя. Никакой конкуренции не будет. Она уже кончилась.
И все-таки я опять попытаюсь вот от такого фатализма уберечься и сказать, что конкуренция есть всегда. конкуренция есть среди чиновников. Потому что место председателя комиссии, место заместителя, место секретаря – это достаточно статусные должности, за которые всегда была, есть и будет борьба. Это я отвечаю вот человеку, который является специалистом в этой сфере. Но я все-таки считаю, что в позитив Вишнякову я бы отнес первый срок его полномочий. А вот второй срок его полномочий я уже отнес бы в негатив, потому что то реформирование избирательного законодательства, я вот здесь с Борисом Макаренко согласен, речь идет и в моей интерпретации о контрреформах избирательного законодательства, об отходе от важнейших принципов организации проведения выборов, на которых они должны строиться. Мы отошли от всеобщего избирательного права, мы отошли от равного избирательного права, мы отошли от прямого избирательного права, мы отошли даже от тайного избирательного права. Эти перекосы, сделанные в угоду партизации, как вот знаете, у нас всегда эти перегибы, коллективизация с перегибами, индустриализация с перегибами, освоение целины с перегибами, но не можем мы пока еще вот соразмерять определенные усилия, которые предпринимаются в области реформирования тех или иных сфер государственного или общественного обустройства без удовлетворения личных амбиций. Вот если что нам мешает в профессионализации работы, ну, в том же руководстве политическими партиями, излишний вождизм, личные амбиции, неспособность договариваться. Вот над этими недостатками, в том числе и над недостатками, ну, вот, персональными, нужно работать.
Напомню, что очевидность неизбежной смены главы Центра избиркома мы обсуждали с Александром Иванченко, бывшим председателем Центра избиркома, ныне главой независимого института выборов на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир –